Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, сегодня мы работаем, к сожалению, без отца Александра, но вот есть вопросы, которые адресуются именно Светлане Георгиевне. Вопрос следующий. Светлана Георгиевна, вы часто говорите в своих программах, что для того, чтобы изменился ребенок, надо измениться родителям и даже бабушкам. Но это же невозможно. Как может измениться человек в 40, в 50 и даже 70 лет? Это нереально. Вот такой постулат, Светлана Георгиевна, от нашей радиослушательницы. Пожалуйста.
Дамы и господа, спасибо за вопрос. Мы неоднократно говорили о том, что люди хотят изменить кого-то. Они хотят изменить ребенка, они хотят изменить жену, мужа, родственников, знакомых. Тут вот одна звонила нам недавно радиослушательница, да, которая сказала, что вот у меня подруга неправильно себя ведет, и вы мне скажите, как вести, и я ей скажу, и она сразу изменится. А мы всегда в программах говорим на протяжении вот уже 12 лет, что надо начинать с себя, да, спасися сам. То есть как только стоит вопрос о том, что нужно измениться самому человеку, сразу возникает сопротивление. И вот этот вопрос мы видим, да, что почему я должен меняться? Вот вы детский психолог, вот вы мне скажите, что должен ребенок делать, знать и уметь. И вот пусть ребенок и меняется. И здесь я хочу привести пару примеров. Первый пример. Женщина возрастная, 69 лет. Она пришла ко мне после одной из лекций для населения, которую я читала, и обратилась с вопросом о том, что у нее страшные проблемы с сыном. Сын с детства психический инвалид, не совсем здоров в плане там сексуального развития, что она уже устала. Ну, понятно, взрослый дядька там, да, ему-то под 50 лет. Вот, что всю жизнь она прожила в страхе, сейчас вот начинаются там еще всякие ужасы, и как мне быть. Я ей сказала, что, вы знаете, сына вашего я не вижу, знать я его не знаю, работать я с ним не могу и ничего вам не могу рекомендовать. А вот если вы придете ко мне как человек для того, чтобы как бы ваши проблемы попробовать порешать, это другое дело. На что она мне сказала, у меня проблем нет. Ну и все, мы с ней расстались, через некоторое время она все-таки позвонила, и это был, ну вот для моей практики один из таких выдающихся случаев, все-таки 69 лет, вы представляете, какая закостенелая структура личностная, плюс достаточно тяжелая, если не сказать, ужасающая жизненная ситуация. То есть муж ее бросил, когда ребенок стало понятно, что больной, она всю жизнь на нескольких работах. Очень, кстати, интеллигентная такая женщина с двумя высшими образованиями. И вопрос-то в чем? Что по мере консультирования, ходила она ко мне около 2 лет, особенно первое время она все время сбивалась на проблемы ребенка и начинала говорить, я опять начинала говорить, что его здесь нет, мы не знаем, кто он и что он, запросов он нам не дает, и поэтому мы будем работать с вами, скажите, какие проблемы у вас. И оказалось, что вот в этой ужасающей жизни женщина не могла выделить свои проблемы, отделить их от проблемы ребенка. То есть она как личность перестала существовать. Она вот вставала с мыслями о том, какой кошмар, она ложилась с мыслями о том, какой кошмар. При этом, еще раз говорю, очень интеллигентная, красивая женщина с 2 образованиями, прекрасная сотрудница, там научный работник и так далее. То есть, но она как бы вот эту часть своей жизни, она проживала, ну, если можно сказать, бездумно. То есть она просто протекала мимо нее, ее профессиональная жизнь, там, ее жизнь как подруги, ее жизнь как женщины и так далее. А вот это все время одна в голове мысль сидела про этого сына. Ну и рано или поздно, а почему я так говорю? Дело в том, что я как-то, по-моему, уже говорила пару раз, что когда люди приходят на консультирование, то психолог обязан вывести их на их проблемы. Почему? Потому что бывают случаи, когда люди, это доказанные случаи, у меня такие были случаи, когда люди приходят, начинают говорить о муже и выясняют проблемы, как решать проблемы мужа, которого никогда не было. У меня был случай женщина, которая обратилась ко мне по поводу 6-летнего ребенка с проблемами, и она очень долго и мрачно говорила о том, какой это ужас, в конечном итоге выяснилось, что у нее детей никогда не было. То есть первое правило – это никогда не говорить о том, кого нет, потому что мы не знаем, это есть или нет, или это представление человека о собственной жизни. И в процессе вот этого 2-летнего консультирования, естественно, так скажем, сын не может вылечиться у нее, раз ему там под 50 лет, у него психиатрический диагноз, он инвалид. Но дело в том, что женщина, изменившись, она стала ходить в филармонию. Она первый раз в жизни поехала в поездку за границу. Она всю жизнь мечтала поехать в Италию. Она изменилась внешне, она стала по-другому одеваться. Плюс, естественно, у нее укрепилась психика. То есть она стала более уравновешенной, более спокойной, она стала нормально спать. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, господа слушатели, повлекло ли это изменение в поведении ее сына?
Наверняка.
Конечно. Потому что, как и любой человек с психическим заболеванием, он очень сильно индуцируется от других. И если рядом невротик, он становится еще сильнее. Если рядом спокойный, он становится более спокойным. И рано или поздно наступило время, когда эта женщина смогла отделить собственные проблемы собственной жизни от проблем ее как матери, понимаете? И проблемы ее ребенка. И ее жизнь, если тут сейчас появятся слушатели, которые будут возражать и говорят, как это так, материнство это то-то сё-то, да, господа, но в структуре материнства женщина не перестает быть женщиной. Она остается Машей, Таней. То есть, если бы у нас была такая ситуация, когда женщина должна была раствориться в материнстве, то есть нас бы так создавали, то мы, или родив ребенка, умирали бы, или становились бы его единым целым. Там, я не знаю, ногой ребенка, рукой ребенка и так далее. Более того, посмотрите, если, не дай бог, ребенок умирает у женщины, она ведь остается жить. То есть все-таки, наверное, несмотря на диадность, да, диада, мы с вами как-то говорили, мать-дитя, то есть совместное проживание матери и ребенка, особенно на ранних этапах возрастного развития, там лет до 3-5, тем не менее в структуре материнства женщина остается единицей, человека-единицей. И более того, чем лучше, активнее, веселее женщина, тем активнее, веселее ребенок. И мы много видим случаев, и мы неоднократно и слышали эти вопросы, да, когда там «дайте мне путевку, я отдохну от ребенка, а что мне сделать, я уже не вымотала нервы, а я уже глядеть на него не могу». Это очень часто происходит именно там, где женщина бездумно погружается, теряет себя и в конечном итоге начинает ненавидеть ребенка, хотя ребенок и в этом не виноват, что она потеряла часть себя. Можно быть, еще раз говорю, хорошо выглядящей, следящей за собой, ходящей на работу и при этом адекватной, нормальной матерью, хорошей. Можно сидеть дома, никуда не ходить, посвящать себя ребенку и иметь ужасного ребенка и быть ужасной матерью. В этом нет противоречий. И поэтому вот этот случай, вот она начала, еще раз говорю, ходить ко мне в 69 лет. Последний раз мы виделись где-то там около 72 ей было лет. То есть это первый случай такой возрастной, потому что все-таки в таком возрасте, как вы понимаете, не каждый человек обратится на консультирование.
Ну и терапия была длительная, Светлана Георгиевна, получается, да?
Ну вы извините, вот я знаю одного невролога, который любит родителям или там взрослым говорить, у вас нервы закручивались, закручивались, закручивались 10 лет. А вы хотите выпить таблетку, чтобы они сразу раскрутились? Они должны теперь раскручиваться, раскручиваться, раскручиваться. У нас люди десятилетиями делают, что попало, а потом хотят за один месяц или за одну неделю вылечиться. Так не бывает. Перелом может зажить за месяц. Психика нет. Это длительный, долгий процесс. И поэтому я не призываю вас годами ходить к психологам. Здесь просто ситуация. Я не буду ее озвучивать всю в эфире. Там ситуация была такая. Можно и за одно занятие с психологом получить позитивный результат. Но делать-то это надо годами. Если вы там в депрессии, то для того, чтобы научиться радоваться жизни, это нужен процесс, это нужно время. Потому что это не так, что по щелчку раз, и вы мгновенно стали. Есть такие спонтанные излечения, есть от любых заболеваний. Но это очень редко. Это должно быть настолько мощное желание человека. А у нас очень часто плохое состояние, как бы человеку удобно, и поэтому он в нем сидит. Второй пример, который мне хотелось бы привести, это пример недавний. Это бабушка одного из наших воспитанников, которая родила свою девочку уже далеко за 45, и в результате получилось, что ей 70, а дочери 25. И она озвучивает проблему в том, что дочь очень плохо воспитывает внука, что она кинула внука на нее. Ну, в общем, это как бы обычно такая житейская ситуация. Но что здесь касается нашей программы? Дело в том, что она говорит, что вот я всю жизнь ей посвятила, как всю жизнь до 45 лет она ведь жила без нее. Я посвятила ей всю жизнь, а она вот такая сякая, вы знаете, она даже просила в школу меня не приходить. Она говорила, я тебя стесняюсь. И на что я бабушке сказала, вы себя в зеркало видели? Естественно, ребенку там 10, 12, 13 лет, когда рядом молодые мамы, а тут приходит абсолютная бабка в плохом понимании. Можно и в 30 на бабку выглядеть, можно в 70 выглядеть очень хорошо. Ухаживать за собой, быть веселой, быть активной. Я уж не говорю там красить-не красить губы в 70 лет, но следить за собой, быть чистой, опрятной, аккуратной, подстригать ногти на руках. Кто это не дает делать? И когда приходит такая бабка, которая называется мамой, естественно, девочке было неудобно. И конфликты начались с этого. И как вы думаете, кто виноват в этом был конфликте? Конечно, девочка. И бабушка со всей силы ее обвиняла и говорила, что она такая сякая. Повторяла это постоянно, что она посвятила ей жизнь. Когда я ей опять спросила, как жизнь, вы в 45 лет родили, какую жизнь? Вы ее прожили сначала, а потом она даже меня не слышала. Но в результате мы с ней договорились, что если она хочет сохранить ребенка и внука, она должна поменяться сама. Я говорю, вы представляете, она говорит, вот она как ко мне придет, я все плачу и плачу. Я говорю, ну вы представляете, приходит девочка к матери, та ей досаждает, безобразно выглядит, все время рыдает о том, что жизнь ее прожита и то, что она там ей посвятила. И все время ревет. Ну кому это понравится? А она говорит, она ко мне сейчас не ходит, она, ну скажите, вот так вот со стороны. Может быть, кто-то другого, конечно, мнения из господ слушателей, но со стороны-то так вот, естественно, что ребенок не будет приходить. Одно дело мать больная, вы согласны, да, когда там человек лежит больной, за ним надо ухаживать. А другое дело, когда он рыдающий, депрессивный, кричащий, что ты мне все должна, а я тебе ничего не должна. Чем закончилось дело? Что бы мы с ней ни говорили, это я не могу, это я ее подвела к зеркалу, она смотрела в зеркало. В конечном итоге, возмутившись портрету, который она увидела в зеркале, знаете, что она сказала? Ну, конечно, я так выгляжу, вы-то вот рядом со мной, вы-то меня моложе настолько. То есть теперь я еще оказалась виновата в ее проблемах. Но чем закончилось дело? От всего она отказывалась, ничего она не приняла, но мы с ней договорились, что она купит помаду. Причем помаду бесцветную. Знаете, есть такие гигиенические помады, да, которые конечно. Продают в аптеках для того, чтобы губы не сохли. Да. И вот эта покупка помады и намазывание помады перед зеркалом произвели с человеком эффект разорвавшейся бомбы. Понимаете? Я не скажу, что проблемы ликвидированы, но проблема не стала столь острой, потому что внутренне вдруг человек осознал, что он может измениться и в данной ситуации измениться ради дочери. То есть в любом случае она не ради себя, ей это не нужно было. Но ради того, чтобы хотя бы в последние там, годы жизни, сколько осталось, восстановить отношения нормальные с дочерью и с внуком. И теперь непосредственно к вопросу. То есть, естественно, мы можем сказать, что в 40-50, и тем более, как слушатели говорят, там 70 лет, вот уже старый, ничего сделать нельзя. Это неправда. Все последние исследования, есть такая наука о старении и старости, которая называется геронтология. Все последние исследования говорят о том, что люди в любом возрасте, те же самые люди, просто процессы происходят у них медленнее. Если в молодости нужно один раз повторить английское слово, то в 50 лет, если вы язык начали учить, два раза, а в 70 лет 102 раза, но вы все равно его выучите. И, кстати, те, кто учат в возрасте, запоминают это гораздо крепче после 102 раз. То есть это доказанный факт. И когда говорили раньше о снижении интеллектуальной активности пожилых, что вот они не справляются с новыми заданиями, никакие современные тесты это не подтверждают. Просто для этого задания нужно больше времени. Чтобы выполнить какой-то тест 20-летнему, ну, к примеру, 10 минут, 60-летнему – час, но он все равно его сделает. И поэтому говорить о том, что человек не может измениться, потому что он старый, а какой он старый в 70 лет, вы знаете, сейчас новая классификация, да, что у нас там с 50 до 75 – это еще только зрелость. То есть это тогда мы должны говорить о глубоких 90-летних людях, которые чаще еще и фору дают молодым, да, те, кто дожили. То есть это сам постулат неверен. В том плане, что нельзя измениться, потому что... То есть здесь вопрос такой, нельзя измениться, потому что тебе много лет. Дальше следующее. А когда тогда по вопросу данного слушателя можно меняться? В 3 года можно меняться, в 5? Нет. Почему? Давление родителей. В 13-15 можно меняться? Нет. Давление сверстников. В 20-30 лет можно меняться? Нет, потому что тут не до изменений, тут заработать квартиру, жениться, тут дети, тут не до... Тогда когда? Если смотреть вот так на протяжении жизни, то можно опустить лапки и сказать, что и вообще вот все так предопределено, и меняться никогда нельзя, и вот как шло, так брело, и как было, так и будет. Меняться можно в любом возрасте, главное, чтобы было желание. Понятно, что 5-летний ребенок или там 3-летний ребенок, ему сложно измениться, потому что у него еще такого явного самосознания нет, но с 10-ти лет. И мы видим эти случаи, когда до 10 лет хулиган, а дальше ребенок берет себя в руки, начинает учиться, и понимаете? Второе, третье. Самое главное, что для того, чтобы измениться хоть в 40, хоть в 50, хоть в 70 лет, человек должен ответить себе на несколько вопросов. Первый вопрос – для чего? Ведь для того, чтобы понять, что ребенок плохой, потому что я плохой, это нужно допустить, что я делал что-то не то. И начать изменяться для того, чтобы изменился ребенок, часто это невозможно для человека. Почему? Потому что надо прилагать усилия. Папа курит, ребенок начал курить, ребенка избивают, орут, так делать нельзя, но папа продолжает курить. Он говорит, так а я же, у меня же стаж, я как же, я же без этого не могу уже, а он вот молодой, пусть он бросает. Но давайте зададим вопрос, а в каком возрасте папа начал курить? И все встанет на свои места. То есть рано или поздно наши вот эти вот неверные, неправильные проявления, они все равно будут актуализированы в детях. И поэтому вопрос, для чего я должен изменяться, у каждого человека свой. Я вот как в примере с этой мамой поздней, измениться должен для ребенка, я измениться должен для себя, я это должен сделать, потому что это требование времени, вот сесть и взять и выучить компьютер, так ведь? А не ходить и не всем радостно говорить, что я старый, поэтому телефона у меня нет, компьютера у меня нет, а вы все дураки. Чего гордиться-то, то, что ты не можешь делать, то, что могут другие. И, кстати, другие твоего возраста, так ведь? Ладно, если бы там все поголовно 70-летние не общались с компьютером, мы бы еще... Я знаю бабушек, которые далеко за 80, спокойно разговаривают по смартфонам и знают, как чего там, куда кнопочки жать. Пусть они не обладают возможностью использовать все функции, к примеру, телефона, но тем не менее. Второе, что это человек очень четко должен себя представлять. Я начну изменяться, что я получу? И очень часто люди говорят, кроме головняка ничего. Например, ну смотрите, там 70 лет, 100 килограмм веса, и мы женщине говорим, давай попробуй похудей. Она говорит, а что я получу в результате? Кошмар, потому что я буду сидеть на диете. Я должна отказаться от своих привычек, я должна перестать печь пироги, я должна перестать испытывать удовольствие от того, как я вот всех кормлю и сама ем. А что я получу в результате? 50 килограмм и что? То есть люди часто не меняются, потому что они не понимают, что будет в результате. Вот что будет за этим 50 килограммами? И у многих, опять же, почему я про похудение, потому что сейчас это проблема, да? У многих идея похудения, она не осуществляется, потому что в глубине души человек не знает ответа на вопрос. Что мне это даст? Вся эта физкультура, эти бесконечные диеты, весь этот кошмар, а что я получу? Ну, куплю я платье на 3, на 4, на 5 размеров меньше. И дальше что? Молодым я не стану, жениться или там замуж выходить поздно. От того, что мне будет легче подниматься по лестнице, я и на лифте поднимусь. Вы понимаете, часто изменения не происходят, потому что человек не понимает, что будет в конце. Вот с этим, что он получит, что он будет делать. Следующее что? Безусловно. А что нужно для этого делать? Вот вы все время говорите, надо меняться, вот у меня гиперактивный ребенок, и что я могу сделать, как я могу измениться, чтобы ребенок не был гиперактивным? Что я должен делать? Я должен пить успокаивающие килограммами. Я должен не обращать внимания на ребенка. Я должен лечить ребенка. Я должен поменять врача. Что я должен делать? И многие люди не начинают изменения, потому что они не понимают, а что делать-то для того, чтобы измениться. Понимаете? И часто говорят, поменяйте систему воспитания. И мы на программе часто говорим, измените систему воспитания. А многие люди говорят, а делать-то что? Вот я проснулся утром, и что я должен делать? И скажите мне, от А до Б, вот как я должен прожить день, новый и измененный? Следующее что? Это время появления результатов. Вот с этим же гиперактивным ребенком или с весом. Что вы, Светлана Георгиевна, гарантируете мне? Через неделю будет? А через месяц? А через год? А через 10 лет? Сколько я должен ждать? И очень часто, когда ты говоришь, что воспитание, процесс, это точно так же, как работа с телом. Ну, посмотрите, вы хотите быть красивым, вы пошли в фитнес-зал, вы накачались, вы стали просто идеальная фигура. Сколько вы должны поддерживать этот результат? Всю жизнь! Так ведь? Потому что если вы бросите гири поднимать, то через месяц вы вернетесь обратно. Но в теле люди это понимают. А когда это касается психики, когда начинаешь говорить, что вот этот новый измененный, ты должен быть все время. То есть ты все время должен усилия прикладывать. И еще чего. Я устану, я не хочу. Ну а по-другому-то как? Если ты вместо депрессивности хочешь быть веселым и активным, то ты должен каждый день, каждую минуту, каждую секунду ощущать эту радость. Насильно ее ощущать. Потому что иначе ты назад через некоторое время впрыгнешь и будешь там, где... Нет, это долго. Дайте вот мне такое, чтобы я вот это сделал, выпил волшебную таблетку, через минуту все получил и больше никогда усилий не прикладывал. И вот это время получение результата, оно тоже многих людей отталкивает от изменений. Когда он понимает, что надо делать все время, а зачем, а вроде так уже привычно и уже вроде бы и неохота. Дальше следующее. Результат для кого? Вот у меня был гиперактивный ребенок, он стал перестать... Я думаю, если я что-то буду делать, он перестанет быть гиперактивным. И что? Это результат в ребенке, что он вырастет и станет хорошим. Это результат для меня, что меня не будут ругать в садике. Это результат для воспитательницы, которая послала меня к психологу, потому что у меня ребенок гиперактивный. Понимаете? Вот этот механизм, как бы задавания себе этого вопроса, он заключается в том, что многие люди не знают, а кому вот это надо. Что вы хотите после того, как вы это получите? То есть это для кого? И часто бывает, посмотрите, неврологи ругаются. Они говорят, вот эти педагоги, психологи в садиках посылают ребенка и сами не знают для чего. Что выясняется? Выясняется, родитель был на приеме у психолога. Психолог говорит, вы знаете, вот надо то-то, 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 вот у ребенка проблемы, сходите к врачу. Приходит мама к врачу. Врач говорит, какие у вас проблемы? Она говорит, никаких. Зачем вы пришли? Воспитательница послала. Так результат нужен воспитательнице, он нужен психологу, он нужен вам или он нужен ребенку. И в результате получается, что он нужен в данной ситуации. Это неоднократная ситуация, и в моей практике это было. Получается, что нужен воспитательнице, которой нужен удобный ребенок. И родитель никогда не будет ничего делать с ребенком, если он не понимает, что этот результат ему что-то даст. Подумаешь, там у Марьи Ивановны он на ушах ходит в группе. Мне-то что от этого? Я его утром отвела и вечером забрала. Ночью он у меня спит. Я не вижу ничего. Вот сейчас у нас такая раздражительная ситуация. Только что прошел утренник, День матери. И в одной из групп родители сказали, это что за утренник? То есть те родители, у которых дети ходят в другие группы, и они могли сравнивать утренники. Что это за утренник? Что за музыкант? Что такие простые песни? Что такие безобразно отработанные танцы? И ни один родитель не задаст себе вопрос, что группа специальная, что дети там находятся не особо здоровые, дети с гиперактивным поведением. И время все музыкального занятия уходит у воспитателей и музыканта для того, чтобы просто навести дисциплину. Как у этого вашего ребенка, который ходит по потолку, сложный танец сформировать. Но ведь никто этот вопрос не задает. Потому что они считают, что данная ситуация, результат их не устраивает. Но результат это ваш. Это вашей работы, вашего ребенка, результат таких вот утренников. А самое главное, что музыкант-то на этих группах один. То есть ругать музыканта в том, что он там и начали, вот она непрофессиональна, почему там то-то, сё-то. Но никто не задал вопрос. А почему ж в одной группе так, а в другой музыкант виноват, и все. Следующее что? Это то, что огромная часть эмоций, которые в нас существуют, они не позволяют нам меняться. В первую очередь, какая эмоция, как вы думаете? Я вам скажу, это эмоция стыда. Человеку стыдно сказать себе и окружающим, я был неправильный, я был не такой, вот мне 50 лет стукнуло, и наконец-то я стал меняться. А чего ж ты до этого-то не делал? А почему ты сейчас, вот старуха пришла на йогу, что ты там сидишь 50 лет, понимаете? Или там у меня приятница в 44 года пошла на балет. Так там все просто издевались над ней, пока она первая не встала на пуанты и не стала лучше этих молодых делать. Потом-то все замолчали. Но вопрос в том, что как бы стыдно начать изменения, потому что признаться, что ты прожил... Ведь вы понимаете, в 60 лет начать изменения, да? Явные такие. Конечно, стыдно. Люди скажут, а ты что раньше-то думал? А ты что такой плохой? 60 лет прожил плохим, а сейчас ты вдруг решил... И люди думают, ой, нет-нет, я лучше вот как оно все есть, это все привычно, я вот это буду делать. Вторая эмоция, конечно, это страх. Что это? А вдруг у меня не получится? А я вот начну, всем расскажу, всегда говорю, никогда никому не говорите, что вы начали изменения. И даже когда будут видеть эти изменения, скажут, Танька, ты что, на 10 килограмм похудела? Говорите, нет-нет-нет, это иллюзия, нет-нет-нет. Потому что очень часто вот этот страх того, как оценят мои изменения, он как бы нивелирует усилия. То есть, по-русски говоря, человек не хочет что-то делать, потому что боится, что другие или не поймут, или неправильно осудят, или, не дай бог, у него не получится. Следующее, конечно, психологическое состояние – это формирование привычек. Как я вам сказала про эту женщину, которая там пироги печет и весь кормит свой род. Вы представляете? То есть она перейдет и начнет кушать, ну, я не знаю, там, шпинат. А будет приходить внук, который скажет, бабушка, пирог хочу. Она его что, шпинатом будет кормить? Или Как она будет объяснять там гостям, к примеру, что у нее вместо этих ее изумительных пельменей и пирогов на столе будет зеленый горошек? Вы понимаете, если люди 60 лет привыкли, что Марья Ивановна печет шикарные пироги, торты и делает пельмени, то придя к ней обнаружить в тарелке шпинат, при всем моем уважении к шпинату. То есть очень часто люди не меняются, еще раз говорю, потому что привычка, она будет ломать все существующие связи. Следующее, это, конечно, вопрос снятия ответственности. Ну почему я должен менять? Вот я бабушка, помните, нам неоднократно бабушки звонят, вот последний раз бабушка, спасибо ей за вопрос, но тем не менее бабушка говорит, вот у меня дочь, у которой 3 внука, они все такие вот такие, что мы должны делать с ними? Ведь эта позиция какая? Опять же, ответственность-то мы перекладываем на ребенка. То есть вот ребенок плохой, он должен за это отвечать, поэтому он должен меняться. Поэтому мы его должны лечить, мы его должны таскать к психологу, мы его должны там как-то облагораживать, потому что он отвечает за то, что он плохой. Потому что если я через цепочку скажу, что я отвечаю за то, что ребенок плохой, это будет означать, что я должен меняться. Но это неправильно, я не хочу брать на себя ответственность. Понимаете? Следующее. Это неверие в себя. Очень часто люди говорят, что я никогда не смогу это сделать, потому что мне много лет, я пробовал, я 10 раз пробовал, ничего не получается. Я слабый, или я безвольный, или я такой-сякой, или я больной, хорошая формулировка, я больной, поэтому я не могу это делать. У меня там то-то сё-то, люди говорят там, что у них и диабет, и у них и то, и сё, у них обмен, поэтому они 100 килограмм веса. Ну, в общем, как бы человек говорит, что нет, у меня никогда не получится, потому что я пробовал, это не получится никогда. Дальше, еще одно как бы такое эмоциональное состояние, это унылость и депрессия, когда человек говорит, что не получится не потому, что я не смогу, а потому что никогда ничего не поменяется вообще. Посмотрите, а что, ну и что, ну и похудею, и что? Ведь все так уныло. На улице ноябрь, денег нет, квартира в ипотеке, дети балбесы. Сама в двери не вхожу, уже надо там делать реконструкцию двери. Понимаете? А вы предлагаете что-то сделать маленькое. Нет, все настолько плохо, все, вы поняли, да?
Бессмысленно
все. Да, вот, что бессмысленно что-то делать, потому что одной какой-то попыткой, если я вместо пирогов буду есть шпинат, я ничего не изменю. Дети не станут лучше, муж не перестанет там безобразничать, собака у соседей не перестанет лаять, ноябрь не исчезнет. Понимаете? То есть многие не хотят изменяться, потому что вот прекрасное слово Лариса Михайловна дала, бессмысленно. Не понимая того, что одно изменение, как цепочка, будет вести за собой другое. То есть, таким образом, отвечая на вопрос наших радиослушателей, мы должны очень хорошо понимать, что меняться можно в любом возрасте, меняться можно любым людям, в любую сторону. Главное, чтобы было желание, цель, понимание, для чего это. И, господа, отсутствие ленности, то есть лень очень часто мешает нам делать великие дела. То есть встать с дивана и начать приседать, это может любой. Но для этого нужно понимать, что я буду получать от этих приседаний, кстати, даже перед любимым телевизором. И поэтому, несмотря на такой вот как бы жестковатый вопрос слушателей, я все-таки продолжаю настаивать на своей точке зрения, что для того, чтобы изменились окружающие, в первую очередь мы должны измениться сами. И мы это сделать можем, но мы должны это понимать, эти изменения принимать, ценить свою жизнь и знать, что счастливым человеком, здоровым, веселым, красивым может быть каждый.
Было бы желание, самая главная мотивация, тогда человек горы свернет, да? Спасибо. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы обращаемся с вами, храни вас Господь, до новых встреч и успехов нам в изменениях к лучшему.
До свидания.